А я познакомлю с прогнозом погоды в крупнейших российских городах. В Москве сегодня плюс 39, переменная облачность и без осадков. В Петербурге плюс 22, облачный и небольшой дождь. Сегодня четверг, 5 августа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Михаил Косторов. И вот тема ближайшего часа. Огонь пересек государственную границу. На Украине тоже занялись лесные пожары. Лидера защитников Химкинского леса Евгению Чирикову накануне демонстративно задержали в центре Москвы. В Министерстве обороны готовят реформу системы призыва. Речь идет о планах ужесточения борьбы с так называемыми «уклонистами». Правозащитники указывают, что эти планы противоречат действующему законодательству, ведь даже непреднамеренная неявка в военкомат при новой по системе призыва может послужить поводом для уголовного обвинения. Военные эксперты напоминают о том, что Минобороны планирует довести количество призывников до 800 тысяч человек, а это невозможно без привлечения на службу уклонистов. Как вы относитесь к молодым людям, которые уклоняются от службы в армии? Это тема, которую мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. И ответы, как обычно, можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046, абоненту «Радио Свобода». СМС-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Вы можете оставить свой ответ в комментарии и на сайте свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». Как вы относитесь к молодым людям, которые уклоняются от службы в армии? С таким же вопросом наши корреспонденты в нескольких регионах России обращались к жителям и гостям городов. В Волгограде с народом общалась корреспондент «Радио Свобода» Оксана Загребнева.
Я положительно отношусь к таким людям, потому что я один из них. Я считаю, что я ничего не должен этой стране, так как она мне не дала ни бесплатного образования, ни бесплатной медицины. Сейчас ей даже и не пахнет. И моему ребенку скоро идти в детский садик, и я знаю точно, что мне нужно будет платить много денег за то, чтобы он там нормально существовал. Я ничего не должен государству, мой сын тоже ничего не будет должен.
К таким людям отношусь положительно, потому что я считаю, что в нашей армии сейчас уже ничему не учат. У меня были знакомые, которые служили в армии, и по их рассказам, они там обрабатывали клумбы для военкомата своего, и, в общем-то, больше особо ничем не занимались. Я считаю, что ради этого целый год жизни терять не имеет смысла. Мой молодой человек сейчас призывного возраста, я не хочу, чтобы он ушел в армию на целый год. Я надеюсь, что он найдет возможность откосить от армии.
Не отношусь никак, потому что государство в мои 25 лет для меня не сделало ничего. Почему я пойду делать что-то для государства?
Я как человек лояльный отношусь с пониманием к таким молодым людям и считаю, что это личное дело каждого, идти служить или нет. Сейчас наша армия находится в таком состоянии, что я прекрасно понимаю даже тех, кто и с неохоты туда идет или вообще пытается сбежать службы.
Я отношусь к ним хорошо, потому что людям, которые хотят туда пойти, они идут. Которые не хотят, я думаю, им нечего там делать. Я считаю, что служба в армии – это просто трата времени, надо переводить ее на контракт.
Замечательно отношусь к таким людям. Сейчас не та армия, она не воспитывает, а портит. И неизвестно, что там творится, бардак. В случае что, концов не найдешь, все друг на друга будут валить. Мой сын только в первый класс идет, но я уже заранее знаю, что если к его 18-летию ситуация в российской армии не изменится, он туда не пойдет. Я сделаю все для этого, и мой муж со мной согласен. Считаю, что современная армия – это пустая трата времени.
Мне трудно понять, что когда-то, много лет назад, тех молодых людей, которые не служили в армии по каким-то причинам, не уважали и не брали в мужья, и это считалось величайшей степенью позора. Мне трудно понять, что когда-то такие времена были. И, соответственно, сейчас, когда мы имеем современную российскую реальность перед глазами, к сожалению, невеселую реальность российской армии с ее дедовщиной, офицерским беспределом и прочими недостатками, все, кто прибегает к разнообразным ухищрениям, чтобы не служить в армии, вызывает у меня только понимание.
Вот так жители Волгограда отвечали на вопрос, как вы относитесь к молодым людям, которые уклоняются от службы в армии. Оксана Загребнева для «Радио Свобода», Волгоград.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Российские власти признают, что ситуация с лесными пожарами в стране остается чрезвычайной. Но президент Медведев накануне заявил, что все находится под контролем. Последняя сводка от Министерства чрезвычайных ситуаций была опубликована вчера вечером. По официальной информации, в России продолжают действовать без малого 550 очагов лесных и торфяных пожаров на площади более 260 тысяч гектаров. Наибольшие площади охвачены огнем в Уральском и Приволжском федеральных округах. В тушении пожаров по всей России заняты не менее 170 тысяч человек, в большинстве это сотрудники МЧС России. В их распоряжении 27 тысяч единиц специальной наземной техники и 29 самолетов и вертолетов. К сегодняшнему дню есть информация, что помощь России в тушении пожаров окажут Белоруссия, Абхазия, Италия. Идет переброска силы внутри страны. Из восточных регионов, где лесных пожаров нет, люди и техника отправляются в центральную Россию и в Поволжье. Украина тоже направила помощь России. Но, похоже, Украине теперь самой может понадобиться помощь. Российские пожары перешли государственную границу. И президент Украины Виктор Янукович сегодня прерывает отпуск и созывает экстренное заседание Совета по национальной безопасности и обороне в связи с возможной угрозой возникновения природных пожаров. Степень этой угрозы оценил корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
Режим чрезвычайной пожарной опасности введен на Украине пока только в Крыму. Здесь время от времени загораются участки леса в районе Большой Ялты. Накануне бригадам МЧС и военным удалось справиться с огнем в Днепропетровской и Луганской областях, где выгорело порядка 300 гектаров леса. Для реагирования на пожары в украинском правительстве создан оперативный штаб, объявил в среду на заседании Кабинета министров первый вице-премьер Андрій Клюєв.
У випадку виникнення пожеж до їх гасіння будуть залучатися наявні
в случае возникновения пожаров к их тушению будут привлекаться существующие силы и технические средства МЧС, Министерства обороны, МВД, государственной пограничной службы и местных органов власти. Дополнительные меры безопасности принимаются на базах и арсеналах вооруженных сил Украины. В правительстве подчеркивают, что не имеют права допустить повторения чрезвычайных ситуаций, таких как в минувшие годы на армейских хранилищах Новобогдановке под Запорожьем и Лозовой под Харьковом. Внезапно вспыхнувший тогда из-за жары огонь уничтожил сотни тонн боеприпасов. От сдетонировавших снарядов погибли люди и пострадали жилые дома. Между тем, два украинских самолета сейчас задействованы в тушении воронежских лесов. В начале этой недели дым от пожаров, охвативших российские регионы, неожиданно достиг Черниговской и Киевской областей. В зону задымления попала и украинская столица, рассказывает руководитель пресс-службы МЧС Украины Людмила Щербань.
Наблюдалось некоторое снижение прозрачности воздуха. В связи с этим Министерством по чрезвычайным ситуациям вместе с Государственным комитетом лесного хозяйства была осуществлена дополнительная контрольная проверка. В результате было установлено, что лесных и торфяных пожаров на территории Киевской и Черниговской областей, которые могли бы существенно повлиять на атмосферный воздух в городе Киеве, не зафиксировано. Задымление возникло в результате перемещения воздушных масс из захваченных лесными пожарами регионов Российской Федерации.
Как и в России, на Украине уже долгое время стоит жаркая сухая погода. В Луганске столбик термометра накануне добрался до рекордной отметки 41,3 градуса. И, судя по всему, это еще не предел. В ближайшие дни гидрометцентр страны прогнозирует на востоке до 39, а на юге, в степной части Крыма, до 42 градусов. Кратковременные дожди ожидаются только на западе Украины. Но и там сохранится высокая температура, за исключением Карпат, где синоптики обещают комфортные 25 градусов. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8:15. Коротко о новостях.
Радио Свобода. Новости.
Жертвами лесных пожаров в России, по последним данным, стали 48 человек. Концерн BP начал закачку цемента в аварийную скважину в Мексиканском заливе, чтобы заглушить ее навсегда. Мощное землетрясение произошло в Папуа-Новой Гвинее. Угрозы цунами нет, сообщений о жертвах и разрушениях не поступало. Официальные курсы валюты: доллар 29 рублей 80 копеек, евро 39 рублей 38 копеек. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 10 часов 7 минут, сразу после выпуска новостей, слушайте повтор авторской программы Владимира Кармурзы «Грани времени». Как повлияет на ситуацию на дорогах введение сухого закона для автомобилистов? Об этом рассуждают автоэксперт Сергей Слонян и адвокат Леонид Ольшанский. Повтор программы «Грани времени» в 10 часов 7 минут на радио «Свобода». Ну и мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве накануне была задержана лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова. Это произошло после пресс-конференции, посвященной событиям 28 июля, когда группа радикально настроенной молодежи устроила беспорядки возле здания мэрии Химок. Движение в защиту Химкинского леса в тот же день заявило о непричастности к этой акции. Но подмосковный ОМОН демонстративно на глазах десятков журналистов задержал Евгению Чирикову. После допроса вечером ее отпустили. Евгения рассказала, что не смогла ничего рассказать следователю о нападении на мэрию Химок, поскольку была в это время в лагере экологов в Химкинском лесу, но намерена подать жалобу на грубые действия милиции. Свидетелем задержания Евгении Чириковой и предшествовавших событий был корреспондент «Радио Свободы» Максим Ярошевский.
Журналистов и участников пресс-конференции под названием «Погром в Химках. Милиция изобретает зачинщиков» сильно удивило присутствие во дворе здания, где расположен пресс-центр, двух милицейских микроавтобусов с подмосковными номерами и трех десятков сотрудников правоохранительных органов и бойцов ОМОНа. Рядом с ними расположились оперативники с видеокамерами, которые снимали всех, кто приходил на встречу. На самой пресс-конференции Евгения Чирикова назвала подобные действия милиции паранойей. Спустя всего 5 минут после встречи с журналистами на выходе из подъезда вокруг лидера защитников Химкинского леса появились 5 ОМОНовцев. Они окружили женщину, оттеснили от нее активистов-экологов.
Пожелаете!
Кто здесь главный из милиции? Кто может дать комментарий вот этого происходящего всего? Почему вы молчите, милиция?
Объяснений, что стало причиной задержания, добиться участников этой силовой операции журналистам не удалось. Заблокированными во дворе дома оказались сами представители СМИ. В это же время Евгению Чирикову посадили в бежевую девятку и отвезли в неизвестном направлении. Позже стало известно, что она находится в одном из столичных ОВД. В пресс-конференции принимали участие не только защитники Химкинского леса и активисты-экологи. Вспоминая о событиях, которые произошли 28 июля в Химкинском лесу и у администрации Химок, директор Института коллективное действие Карин Климан употребила определение «Химкинское правосудие».
То, что сейчас творится в Химкинской юстиции и в МВД, это никак не называется юстицией и оправданным действиями правоохранительных органов. Ребятам Гаскарова и Солопова угрожает до 7 лет лишения свободы. Им инкриминирует, кроме всего прочего, организация погрома. На каких основаниях, никто не может сказать.
Карин Климан говорила о двух задержанных антифашистах – Максиме Солопове и Алексее Гаскарове. Их обвиняют в организации нападения на мэрию Химок, говорит мать обвиняемого Алексея Гаскарова Ирина.
Я чувствую свою полную беспомощность. Какие бы доводы защиты, кто бы там ни выступал за него, не поручался, что-то не говорил. Их слушали, но не услышали. Когда у нас были обыски на квартиру, следователи, которые приезжали, они сами говорили, вот нас сорвали, нас пригнали, то есть пойди туда не знаю куда, найди то не знаю что. Ну нет у них ничего против Лёши конкретно. Они, следователи теперь, раз мы не докажем, что он там чем-то бросался, мы докажем, что он все это дело организовал.
Присутствовавший на пресс-конференции адвокат Михаил Трепашкин, который намерен помогать задержанным антифашистам, обратил внимание на некоторые показания, которые дали следователям якобы свидетели произошедшего нападения.
Хочу сказать, что Гаскаров, он не бросал вот этих бутылок, он был совершенно в другом месте. Притом он конкретно говорит, у меня была яркая одежда, которую не запомнить, но нельзя было. А те, кто его опознавал, они заявляют, что опознают по цвету волос и по подбородку. Явно видно, что идет, как говорится, подтяжка доказательств путем допроса. Ну, на мой взгляд, лжесвидетелей специально подготовленных.
Евгения Чирикова, в свою очередь, напомнила властям Химок и милиционерам, что еще 3 года назад, когда защитники только начали выступать за сохранение леса, они предупреждали, что грубые нарушения закона со стороны вырубщиков приведут к насильственным действиям.
Мы говорили, что будет социальный протест. Это абсолютно логично. Да, есть такие вот мирные граждане, да, а есть более молодые, радикально настроенные. Но они считают, что мы неэффективны. У нас другое мнение, да, на этот счет. И мы предупредили, что что грамотные политики, они не делают столь одиозных вещей, потому что это совершенно очевидно, что вырубать реликтовую дубовую дубраву в то время, как есть альтернативные варианты прокладки трассы, это полный бред. И с точки зрения законодательства, и с точки зрения человеческой этики, это ненормально.
Ирина Гаскакова в конце пресс-конференции добавила, что следователи открыто говорят, задержанных осудят в любом случае. Слишком высокие чины контролируют ход этого процесса. Кто эти люди, оперативники не сказали. Также спустя несколько часов после задержания Евгении Чириковой в ГУВД Московской области объяснили причины подобных действий ОМОНа. По словам пресс-секретаря ГУВД Подмосковья Евгения Гильдеева, лидера защитников Химкинского леса задержали в Москве в связи с тем, что она не явилась на допрос к следователю. Чирикову хотят допросить по делу о нападении на мэрию Химок, объяснили в ГУВД области. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Развитие локальных форм гражданской активности в России дало повод некоторым политическим экспертам провести параллели с ситуацией в Советском Союзе в 70-е и 80-е годы 20 века. Сегодня в России на фоне фактического отсутствия оппозиционных политических сил несколько региональных объединений известны всей стране. Это и движение в защиту Химкинского леса, движение в защиту архитектурных памятников в Москве и Петербурге или, например, движение за права автомобилистов. В советское время в условиях авторитарного государства небольшим группам граждан также порой удавалось добиться успеха в защите исторических памятников или при решении экологических проблем. Правомерны ли такие параллели сегодняшнего и советского? Об этом мой коллега Андрей Шарый беседовал с политологом из Центра Карнеги Николаем Петровым.
Я бы видел много сходства между той отделенностью и отчужденностью и взаимным недоверием между властью и обществом, которые были тогда, и тем, что мы наблюдаем сейчас. Если там 10, 15, 20 лет назад были какие-то каналы общения, и это были и политические партии, это были и выборы конкурентные, то теперь этих каналов становится все меньше и меньше по инициативе властей.
А с советскими временами можно сравнить эту ситуацию?
В значительной мере да, в том смысле, что выборы формально есть, но реально они выхолощены и выглядят не очень отлично от того, что мы имели в советское время, и власть достаточно отстранена от граждан, и если граждане, в общем-то, довольно спокойно к ней относятся, то до тех пор и только потому, что власть не особенно влезает в личные дела каждого. А как только гражданам кажется, что власть переходит какие-то границы, и речь идет не об каких-то абстракциях, не о политической системе, не о выборах вообще и не о больших политических партиях, а о том, что власть что-то хочет предпринять вот непосредственно на заднем дворе гражданина или даже ограничить его права, касающиеся, скажем, выбора местного мэра, здесь граждане склонны проявлять какую-то активность.
В эфире «Радио Свобода» был политолог Николай Петров. Он говорил о том, что общественников сегодня объединяет то же, что и в советские времена. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Барак Обама включился в предвыборную кампанию, чтобы демократы победили на ноябрьских парламентских выборах. А некоторые американские законодатели предлагают передавать титул нелегала по наследству. Это темы первой части обозрения «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
Президент Обама пытается мобилизовать свой электорат. Законодатели призывают лишить детей нелегалов права на гражданство. Произошла ли катастрофа в Мексиканском заливе? Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Президент Обама, чьи рейтинги популярности резко снижаются в последние недели, пытается воссоздать коалицию, которая привела его к победе на выборах 2 года назад. Этот электорат жизненно необходим демократической партии, опасающейся жестокого поражения на ноябрьских выборах в Конгресс. Слово Алану Давыдову.
Президент Обама в среду выступил в Вашингтоне перед управляющим исполнительным советом объединения Американской Федерации Труда Конгресс Производственных Профсоюзов. Президент призвал лидеров американских профсоюзов мобилизовать своих членов на поддержку демократической партии, чтобы сохранить ее большинство в ходе ноябрьских выборов в Конгресс. Сегодняшний выбор перед избирателями, сказал Обама, это выбор между теми, кто сражается за интересы среднего класса, и теми, кто пальцем не пошевелит, чтобы ему помочь. Мы намерены продолжать бороться за такую экономику, которая работает на всех, а не только на горстку обладателей привилегий. Безуспешные пока попытки нынешней администрации повысить занятость снижают как оптимизм американцев, так и общественный рейтинг президента. Эти настроения избирателей желают обратить в свою пользу республиканцы. Но Обама утверждает, что возможный приход республиканского большинства в Конгресс будет означать возврат к первопричине нынешней рецессии. В среду он старался убедить руководство профсоюзов, что экономика страны под руководством его администрации выходит на верный путь. Прокомментировать апеллирование Обамы к профсоюзам я попросил политолога Уильяма Аллена, профессора Университета штата Мичиган. Президент прилагает очень серьезные усилия, обращаясь к профсоюзам за такой же поддержкой, какую они оказали ему на президентских выборах 2008 года. Он рассчитывает воссоздать коалицию, которая два года назад привела его в Белый дом. Его речь в среду, как и поездка неделю назад в Детройт, направлена на реализацию этих надежд. Обама хочет воскресить энтузиазм и привести на выборы избирателей из той предвыборной коалиции, чтобы посодействовать победе своей партии на выборах в ноябре. В среду президент Обама уподобил разницу между демократами и республиканцами автомобильной коробке передач. Буква «Д», сказал он, означает движение вперед, в то время как буква «Р» – езду задним ходом.
Рассказывал Алан Давыдов. Призывом пересмотреть положение об автоматическом предоставлении гражданства всем детям, рожденным на территории США, выступили влиятельные законодатели-республиканцы. Они считают, что это поощряет нелегальную иммиграцию, рассказывает Ян Рунов.
Одним из первых высказался в поддержку этой идеи сенатор-республиканец из Южной Каролины Линдзи Грэм. Он сказал, что нелегалы, оказавшись в Америке, рожают детей, которые автоматически получают гражданство. «Мы должны изменить нашу конституцию», — сказал он, — «чтобы дети нелегалов не могли автоматически становиться гражданами Соединенных Штатов». Критики этого предложения не считают, что столь радикальную идею удастся реализовать. Тем не менее, у нее появляются довольно влиятельные сторонники, такие как, например, сенатор-республиканец из Аризоны Джон Кайл. В 14-й поправке к Конституции есть пункт, по которому, если человек рожден в Соединенных Штатах, он автоматически становится гражданином страны, независимо ни от чего. Но теперь, в связи с наплывом нелегальных иммигрантов, возник вопрос, если оба родителя находятся в Соединенных Штатах в нарушении иммиграционных законов, можно ли их вознаграждать за это предоставлением гражданства родившемуся у них в Америке ребенку? Я предложил моему коллеге-сенатору Линдзи Грэму обсудить этот вопрос на специальных слушаниях в Сенате, предварительно проконсультировавшись с экспертами по конституционному праву. Сенатор считает, что предложение о пересмотре права на гражданство для детей нелегалов должно быть частью решения проблемы нелегальной иммиграции. Предполагается, что в Америке сейчас более 11 миллионов нелегальных иммигрантов. Первым за законодательное решение проблемы взялся штат Аризона. Однако федеральный суд приостановил введение той части нового закона, где предписывается проверка документов о легальном статусе жителей штата. «Я думаю, что решение суда было ошибочным», — говорит сенатор Кайл. «Чем больше мы даем послаблений нелегальным иммигрантам, тем больше их становится. В нашем государстве правит закон, и мы обязаны требовать соблюдения наших законов». 14-я поправка к Конституции была принята 142 года назад, чтобы дать возможность рабам и потомкам рабов стать гражданами Соединенных Штатов. Эксперты в области американского права считают, что изменить 14-ю поправку вряд ли удастся. Для этого законопроект должен быть одобрен 2/3 голосов в обеих палатах Конгресса и ратифицирован как минимум в 38 штатах.
Рассказывал Ян Рунов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Беседа с российскими издателями Сергеем Кудрявцевым и Владимиром Харитоновым. Портрет нобелевского лауреата Гао Синьцзяня к 90-летию королевы детектива Филлис Дороти Джеймс. Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14.07. Ну а сейчас в Москве 8.30 и утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Жертвами пожаров в России, начавшихся более чем в 10 регионах страны из-за сильной жары, стали, по последним данным, 48 человек. Более 3500 остались без крова. Бывший заместитель генерального директора Ярославского футбольного клуба «Шинник» Юрий Шишлов, на которого в среду в Москве было совершено покушение, скончался в больнице. В Кемеровской области во время тушения пожара в галерее подачи угля на котельную шахту «Чертинская» погибли двое пожарных. Замоскворецкий суд Москвы сегодня начинает рассмотрение иска о признании незаконным сноса усадьбы купцов Алексеевых на улице Бахрушина. Сообщается, что иск подан активистами общественного движения «Архнадзор». Мощное землетрясение произошло в Папуа-Новой Гвинее. Угрозы цунами нет, поскольку очаг землетрясения залегал глубоко под поверхностью земли. Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало. В городе Карачи на юге Пакистана 6 человек были ранены в среду вечером после того, как неизвестные бросили гранату в здание мечети. Ранее в городе Пешавар 3 человека стали жертвами взрыва. Концерн BP начал закачку цемента в аварийную скважину в Мексиканском заливе, чтобы заглушить ее навсегда. Сообщается, что это стало возможным после успеха работ по окончательной консервации скважины, о чем стало известно в среду. Южная Корея начала в четверг крупные военно-морские учения в Желтом море. Главных цель – отработка борьбы с подводными лодками противника. Совет Безопасности ООН призвал Ирак как можно скорее сформировать новое правительство.
И в дополнение к выпуску новостей прогноз погоды в крупнейших российских городах. В Москве сегодня плюс 39, переменная облачность без осадков. А в Петербурге плюс 22, облачно и небольшой дождь. В Москве 8 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас мы обратимся к теме, которую сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. Напомню вопрос. Как вы относитесь к молодым людям, которые уклоняются от службы в армии? В связи с чем возник этот вопрос у нас? Ну, в связи с тем, что в Министерстве обороны готовят реформу системы призыва. Речь идет о планах ужесточения борьбы с так называемыми уклонистами. Ну и вот на ответы на вопрос, как вы относитесь к молодым людям, которые уклоняются от службы в армии, ответы на этот вопрос можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046, абоненту «Радио Свобода», смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Можно оставить свой ответ, комментарий на сайте свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». Ну и совсем скоро, буквально через 2-3 минуты, мы будем разговаривать с нашими слушателями по телефону 8 800 222-12. Звонок, кстати, бесплатный для жителей всех регионов России. Еще раз напомню вопрос. Как вы относитесь к молодым людям, которые уклоняются от службы в армии? Ну а теперь сюжет, что называется, к этой теме. Российские СМИ сообщают о том, что в Министерстве обороны якобы готовят масштабную реформу системы призыва. О наличии проблем в комплектовании войск президент Дмитрий Медведев заговорил еще в марте этого года, в мае, простите, даже. Ранее стало известно о планах Минобороны увеличить количество призывников до 800 тысяч человек, а это невозможно без привлечения на службу так называемых уклонистов. Предполагается, что поправки в действующее законодательство, ужесточающие ответственность за уклонение от призыва, будут внесены к 1 сентября. Тему продолжит наш корреспондент Виталий Камышев.
Среди предполагаемых законодательных новаций – отмена повесток в военкомат. На призывную комиссию юноши обязаны будут являться самостоятельно. Неявка будет считаться уголовным преступлением. К борьбе с уклонистами, кроме милиции, как это уже практикуется, присоединятся пограничники. Мужчины призывного возраста не смогут выехать за рубеж без соответствующего разрешения. Предлагается также не назначать на серьезные государственные должности людей, не служивших в армии. Идеи подобного рода отнюдь не новы. Похожие законопроекты появились на интернет-сайте Минобороны больше года назад, говорит ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова.
Мы еще в прошлом году передали и президенту, и Министерству обороны возражения вот на много позиций, которые несовместимы как бы с российским законодательством. Никаких тут новостей нету. Упор на то, что там какая-то борьба с уклонистами, это все на самом деле бред, который в основном озвучивает начальник Генштаба генерал Смирнов. Никаким законом бороться невозможно, потому что если люди не хотят, чтобы их убивали в армии, они туда не пойдут и сделают это по закону. Насколько я знаю, никаких новых вариантов этих законопроектов официально пока нет. Потому что на предыдущие варианты было отрицательное заключение правительства, и это было все возвращено на доработку. Я разговаривала в начале лета с чиновником в Министерстве обороны, с главного правового управления, тот, который отвечает за подготовку этих законопроектов. И он мне тогда подтвердил, что никаких других вариантов пока нету, а старые варианты текста, в том числе и с этим уклонением, и с этими госслужбой, все это забраковано. Поэтому будем смотреть, как дальше будут развиваться события, когда появятся новые тексты, и уже будем работать дальше. Но идеи эти, они очень давние, это же типичный совок. Требовать, чтобы люди сами приходили без повестки, это глупость. Не все живут в Москве и в Питере, и если генерал Смирнов не понимает, что у нас есть муниципальное образование, где нужно ехать 6 часов до районного центра, чтобы приехать туда на призывную комиссию, раз он не знает, значит, не надо на эту тему ему рассуждать.
Валентина Мельникова указывает на то, что сторонники так называемой реформы системы призыва из Минобороны манипулируют статистическими данными.
Уклонение от призыва – это четкая совершенно формулировка в Уголовном кодексе. Все эти разговоры, что вот там 200 тысяч уклоняются – это все бред. Потому что уголовных дел реально бывает несколько дел в течение года по России, где действительно люди не явились без уважительной причины. Ну и там, собственно, и уголовные дела, и приговоры.
Отмечает ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова. Кроме усиления мер по борьбе с уклонистами, Минобороны предлагает создать новую систему формирования привлекательного облика российской армии. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Как вы относитесь к молодым людям, которые уклоняются от службы в армии? Такой вопрос мы сегодня задаем нашим слушателям. Напомню, что ответы на него мы принимаем смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801, на пейджер в Москве 660-1046, абоненту Радио Свобода. Но и сейчас будем разговаривать с нашими слушателями по телефону прямого эфира 8 800 222 12. А сейчас я все-таки сначала зайду на сайт свободанews.ру для того, чтобы оттуда зачитать хотя бы один ответ на наш вопрос, как вы относитесь к молодым людям, которые уклоняются от службы в армии. Ответ, который не говорит о том, что эти люди молодцы. Так вот, русский сержант из Барнаула пишет: как вы относитесь к молодым людям, которые уклоняются от службы в армии? Если коротко, чмо. Дальше комментарий Виктора Чизвыхина. Это что, мнение вертухая зоны? То есть очевидно, что человек, по крайней мере, делает вид, что не понял, что означает такое вот презрительное, причем написанное большими буквами, чмо. Я только скажу, что в советское время некоторые люди расшифровывали эти три буквы как человек, морально опустившийся, из чего можно сделать вывод, что русский сержант из Барнаула, который оставил свое сообщение у нас на сайте, все-таки считает, что служить надо. Но, повторюсь, большинство ответов на наш вопрос, как вы относитесь к молодым людям, которые уклоняются от службы в армии, можно свести к одной формуле: правильно делают. Но посмотрим, будут ли другие ответы среди у людей, которые нам позвонят сейчас по телефону 8 800 222 12. Я приветствую Анатолия из Брянской области. Анатолий, здравствуйте.
Доброе утро, Евгения, доброе утро, Свобода, и доброе утро всем. Как я лично отношусь к уклонистам, то можно поставить вопрос: а к каким уклонистам? К уклонистам высокопоставленных чиновников или к уклонистам из шоу-бизнеса? То такие не считаются уклонистами, служить в армии никогда не будут. Да и под статью уклониста они никогда не попадут. Папы и деньги свое дело сделают, да и связи. А вот рабочих и крестьян, независимо от состояния здоровья, служить в армии будут. Они как раз и попадают под статью уклониста. А в общем хочу сказать, если в стране высокая смертность и низкая рождаемость, то какие бы законы ни принимались, эти законы будут всегда считаться Филькиной грамотой. Спасибо за внимание.
Спасибо. Анатолий из Брянской области обратил наше внимание на то, что и в определении уклонисты существуют в России двойные стандарты. Одних считают уклонистами, а других в этих же самых обстоятельствах уклонистами не считают. Ирина из Петербурга с нами на связи. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте. Уважаемая редакция «Радио Свобода», спасибо за предоставленное слово. Я очень нервничаю. Я полностью поддерживаю предыдущего товарища и не хочу повторяться, как я хотела сказать именно его языком, именно те же самые слова. Я полностью поддерживаю уклонистов от армии, потому что никакие Ивановы, бывшие министры, своих сынков не отдавали в армию и не отдают. Это он прав. Я против категорически. Я за профессиональную армию. Я знаю тысячи ребят здоровых, крепких, которые ради денег хотят идти и воевать. Вот им надо дать право. Не трогайте и не ловите, и не убивайте ребят, которые уклоняются, потому что у нас очень хорошая статистика. У нас столько фактов, Я читаю, выписываю новую.
Понятно,
газету.
Ирина, спасибо вам огромное, спасибо. Ирина из Петербурга тоже полагает, что каждый человек должен сам решать, служить ему или не служить. А если уж решает служить, то лучше это делать в контрактной армии за деньги. Николай из Златоуста. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте, Радио Свобода.
Да, мы слушаем вас. Как вы ответили бы на ваш вопрос?
Я тоже отношусь категорически против службы в армии, так как я не выбирал этого президента и нашего главнокомандующего. И все события, которые происходят в нашей стране, все тоже происходят негативно от этого правления. Так что и служить в армии за деньги, когда все куплено-продажа, я считаю, нелогично. Спасибо.
Спасибо и вам. Это был Николай из Златоуста. Ну, еще один звонок сейчас приму в этот раз, но мы еще поговорим позже. Итак, Николай из Смоленской... Ой, простите, Геннадий из Смоленской области. Геннадий, здравствуйте.
Здравствуйте. У меня к вам вопрос. А что вы можете сказать, где служил наш верховный главнокомандующий Медведев? Вообще служил он в армии или нет? Или министр обороны? Это вопрос. А теперь комментарий к вашему выступлению. У нас нету закона об армии. Все, что происходит в армии, это устав петровских времен. Хочу – положу, хочу – заставлю, хочу... Ну, то есть одна пьянь руководит в армии, эти офицеры...
Геннадий, я правильно понимаю, что вы поддерживаете тех, кто уклоняется от службы в такой армии?
Да у нас нет армии, правильно делают. Надо брать оружие этого... Этот Кремль ликвидировать. Вот
понятно,
все.
Спасибо. Кстати, вот к последней фразе. Может, она и звучит как призыв к свержению существующего строя, в общем-то, антиконституционную, но в связи с этим мы хотим обратить внимание наших слушателей, что Радио Свобода не всегда полностью разделяет мнение своих слушателей. А вот я зачитаю еще одно сообщение текстовое, которое к нам пришло от Макара. Он пишет: «Ребята, служить надо». А вот дальше идет вещь парадоксальная. «А если вам власть придется силой менять?» Ну, в общем, мне кажется, вот эту конкретно тему нужно бы сейчас уже закрыть, а слушать ответы на вопрос, как вы относитесь к молодым людям, которые уклоняются от службы в армии, мы еще продолжим в нашей программе.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве из-за жары растет потребление энергии. Российские нефтяные компании получили приглашение поработать в Кувейте. Это некоторые темы утреннего выпуска экономических новостей на Радио Свобода. У микрофона Сергей Сининский.
Инфляция в России в июле составила 0,4%, а в целом за первые 7 месяцев года 4,8%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в прошлом году потребительские цены в стране выросли за 7 месяцев на 8,1%. Объем внутреннего государственного долга России, выраженного в гособлигациях, увеличился с начала года на 7,4% и к 1 августа составил 1 триллион 973 миллиарда рублей, сообщило Министерство финансов. По текущему курсу это примерно 67 миллиардов долларов или 4,5% прогнозируемого правительством общего объема российской экономики в 2010 году. 4 августа на внутреннем рынке были размещены 6-летние гособлигации. Это самые длинные бумаги из всех размещенных правительством России за период с июня 2008 года. Спрос инвесторов на них почти на 20% превысил объем предложения. В Москве из-за рекордной жары объем потребления электроэнергии в июле увеличился на 9% к уровню июля прошлого года, а к уровню июля 2008 года – на 5%. Такие данные привел управляющий директор компании «Мосэнергосбыт» Петр Синютин. Кувейт пригласил российские нефтяные компании к участию в тендерах по двум проектам на своей территории, итоги которых могут быть подведены в начале будущего года, сообщил министр нефти и информации страны. Один из проектов предполагает строительство нефтеперерабатывающего завода, а второй – создание производства экологически чистого топлива. Стоимость каждого из них может составить до 15 миллиардов долларов. В Соединенных Штатах объемы продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей в течение июля увеличились на 6,6%, сообщила исследовательская компания AutoData. Продажи выросли более чем на 5% к уровню июля прошлого года, минимальному за последние 30 лет. Для сравнения, в Германии, крупнейшем автомобильном рынке Европы, новых автомобилей было продано в июле на 30% меньше, чем в июле прошлого года. В США за последние 12 месяцев продажи легковых и легких коммерческих автомобилей составили почти 12 миллионов машин. В 2009 году в целом в стране было продано 10,4 миллиона автомобилей, а в рекордном пока 2005 году почти 17 миллионов. Государственная программа льготного обмена старых автомобилей на новые продолжалась в США всего один месяц, в августе прошлого года.
Новости экономики представил Сергей Сининский. В Москве без четверти 9. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший заместитель генерального директора Ярославского футбольного клуба «Шинник» Юрий Шишлов, на которого в среду в Москве было совершено покушение, скончался в больнице. Замоскворецкий суд Москвы сегодня начинает рассмотрение иска о признании незаконным сноса усадьбы купцов Алексеевых на улице Бахрушина. Концерн BP начал закачку цемента в аварийную скважину в Мексиканском заливе, чтобы заглушить ее навсегда. Официальные курсы валют: доллар 29 рублей 80 копеек, евро 39 рублей 38 копеек. Таковы новости к этому часу.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И теперь почитаем сегодняшние российские газеты. В этом нам поможет обозреватель Надежда Перцева. И сейчас она в студии. Надежда, доброе утро.
Доброе утро, Евгения. Обязательно почитаем. И начнем из газеты «Коммерсант» с центральной публикации под заголовком «Ушли на базу», в которой говорится о том, что Дмитрий Медведев прервал свою работу в Сочи и вчера провел в Москве экстренное заседание Совета Безопасности, чтобы пресечь преступную халатность в отдельных силовых ведомствах, из-за которых пожары, охватившие центральные районы страны, стали угрожать стратегическим объектам, таким как сгоревшие склады морской авиации. Особые претензии предъявлены Министерству обороны. И вчера господин Медведев уволил ряд высокопоставленных флотских командиров, а главкому флота объявил неполное служебное соответствие. Всем остальным он пообещал разбор полетов после того, как стихия пожаров будет полностью предотвращена. Но надо сказать, что эта тема сегодня фигурирует, ну, практически на страницах всех сегодняшних газет. Более того, она одна из центральных тем. Могу просто заголовки зачитать, чтобы уже не повторять историю информационную. Газета «Время новостей», центральная публикация, совбез во мгле руководства ВМФ по горелым лесных пожарах. Российская газета «Огонь по штабам». Пламя уничтожило штаб авиабазы ВМФ в Подмосковье. Высшее военное начальство лишилось должностей. Ну и так далее, и так далее, и так далее.
Да, Надежда, я думаю, что на эту тему обратили внимание газеты, еще и потому, что до этого тем, кто виноват в большом ущербе от пожаров, ну, по мнению руководства России виноват, предлагали уйти в отставку, я имею в виду глав местных администраций, а уж решат, уйти или не уйти, это было их дело. А вот с военными начальниками поступили жестко, виноваты их отправили принудительно в отставку.
Но, видимо, пожар уже так всех запугали, что это становится как красная тряпка для быка. Одно слово «пожар», и все головы тут же срубаются без всяких отступлений. преступлений.
Посмотрим.
Ну, далее, конечно, пожар перекидывается, и тема пожара перекидывается и в другие публикации, естественно. Чем мы дышим, как мы живем, об этом сегодня, опять же, пишут практически все газеты, в частности, российская газета, задаются вопросом, а чем дышит Пушкин? Смог все больше окутывает Москву. И не
Пушкин имеется в виду населенный
Александр
пункт.
Сергеевич.
Или Александр Сергеевич все-таки.
Не перекинулись ли пожары из леса торфяников уже на Москву? Но я так понимаю, что по последней информации горит уже Филевский парк. Далее, столица превратилась в сумасшедший дым, воздух в городе с каждым днем все грязнее. И как выжить среди гари, об этом уже размышляет московский комсомолец и на своих страницах сегодня приводит советы специалистов. Но действительно очень ситуация, мягко говоря, опасная, и это мы чувствуем каждый день на своей шкуре, как говорится.
Да и на шкуре тоже, потому что горячий воздух по Москве, как, я не знаю, как в пустыне.
Не только горячий. Но я так понимаю, что мы говорим о торфяниках, но мы забываем о том, что у нас куча еще мусорных историй, которые покрыты землей, которые при такой температуре тоже выделяют, так сказать, не малоприятные всякие испарения. Поэтому чем мы дышим, это вообще большой вопрос. И дело тут не только в торфяниках. Обратимся к газете «Ведомости». Инвестиционный бум в России должен обеспечить новый инфраструктурный фонд с капиталом в 20 миллиардов рублей, как стало известно в «Ведомости». Якорным инвестором фонда может стать ВТБ «Капитал», кредитором «Газпромбанк» и управляющей компанией «Лидер». И еще одна тема. Инфляция в июле обновила очередной исторический рекорд падения, снизившись до 5,5% к июлю 2009 года. Но, предупреждает газета, вряд ли стоит ждать нового рекорда. С конца месяца из-за засухи начал ускоряться рост цен на продовольствие.
Ну, может быть, другие публикации рассмотрим при следующей встрече, примерно через час. Надежда Перцева сегодня читает российские газеты, и самые интересные сегодняшние публикации мы еще представим в программе «Время свободы». Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Известные в России деятели культуры, преимущественно рок-музыканты, обратились с открытым письмом к Министерству внутренних дел. Они выступили в защиту рэпера Ивана Алексеева, который выступает под сценическим именем Noize MC. Он был задержан 31 июля после концерта в Волгограде. Музыкант получил 10 суток административного ареста только за то, что спел песню, в которой иронизировал по поводу действий некоторых сотрудников милиции. Среди тех, кто подписал письмо в защиту Ивана Алексеева, лидеры групп «Телевизор» Михаил Барзыкин, «Аукцион» Олег Гаркуша, «НЭП» Сергей Порощук, «Текила Джаз» Евгений Федоров, а также известный музыкальный критик Артемий Троицкий. О конфликте с милицией рэпера Noize MC, в защиту которого выступили российские музыканты, рассказывает моя коллега Елена Власенко.
Суд Центрального района Волгограда 2 августа признал музыканта Ивана Алексеева виновным в мелком хулиганстве и приговорил к 10 суткам ареста. Поводом к судебному разбирательству стал инцидент на концерте Noize MC 31 июля в рамках фестиваля «Урбания» в Волгограде. Во время исполнения песни «Бабки в шапку» барабанщик группы вышел к аудитории с символически протянутой бейсболкой, а зрители стали кидать туда монеты. Как объясняют музыканты, эта песня традиционно исполняется на концертах Noize MC именно так, из-за припева, где есть такие слова: «Бабки в шапку, гони монету, сделаем счастливее всех бездомных поросят планеты». Один из милиционеров, следивший за порядком на концерте, сказал барабанщику, цитирую, «прекратить заниматься попрошайничеством». Поскольку музыканты попрошайничеством не занимались, Иван Алексеев со сцены сказал, что Волгоград – первый город, где, цитирую, «животные с красными кокардами» предъявляет музыкантам такие претензии. Поэтому Noize MC исполнил песню о милиционерах «Курий бамбук». В ней лирический герой очень критично высказывается о милиционерах. После концерта милиционеры 4-го отделения УВД Волгограда пригласили Ивана Алексеева проехать в участок якобы для разъяснительной беседы, рассказывает менеджер Noize MC Давид Казарян.
У него не было никогда никаких приводов в милицию, ничего такого. Никто не ожидал, то есть это была просто конкретная жесткая подстава, потому что сказали, с вами там просто слегка поговорят. Пойдемте, вот с вами хочется говорить, типа там наш начальник. Отвезли, потом попросили паспорт, сказали, что все-таки надо остаться, потому что шеф не пришел. Ну, ничего страшного, типа утром придет, все будет нормально. Что, ну, заодно, типа там подумают о своем действии и поведении. А потом уже сказали, что оставят на суд. На суд, соответственно, сказал, что это 10 суток. Спецприемники вполне адекватное отношение, вплоть до того, что приходят дети руководителей фотографироваться с ним, брать автограф. И Ваня сказал, что тут кормят нормально, только воды побольше приносит, потому что вода только из-под крана. А на данный момент, по ней всего еще два человека сидят.
По версии ГУВД по Волгоградской области, Иван Алексеев со сцены, цитирую, «находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений демонстративно выражался грубой нецензурной бранью, чем нарушил общественный порядок». Конец цитаты. В пресс-релизе ГУВД также сказано, что на суде 2 августа Иван Алексеев свою вину признал. Однако Давид Казарян, который был на суде, сообщил, что Иван Алексеев лишь не отрекался от сказанных со сцены слов. К тому же он не согласился с формулировкой гособвинения о том, что во время концерта был пьян. Музыкант не намерен продолжать судебное разбирательство. Вместо этого он, по всей видимости, опишет случившееся в новой песне. Об этом рассказал его пресс-секретарь Александр Бергер.
Планов обжаловать дальше нет, потому как процесс может занять, собственно, больше времени, чем Ивану придется находиться под арестом. Срок его заключения заканчивается 10 августа. Сможем в любом случае за неделю дойти до Верховного суда, и чтобы там это дело рассмотрели и так далее. То есть это можно было бы сделать только ради того, чтобы восстановить справедливость. Мы видим при акции окружающих, что все, в общем-то, прекрасно понимают, что Иван Алексеев никакой не преступник, никакой не мелкий хулиган, а просто искренне молодой, честный человек, который не может смотреть спокойно на какую-то несправедливость или глупость рядом с ним. Поэтому нам нет никакого смысла искать какой-то там амнистии или какого-то оправдания. То есть мы и так считаем, что, в общем-то, все знают, кто он такой. Творческие планы, конечно же, есть. Одной из первых его просьб было предоставить ему какие-то пищебумажные принадлежности. Надо отдать должное сотрудникам изолятора, где он находится сейчас. Они относятся к нему очень-очень лояльно и, в общем-то, даже дружелюбно, можно сказать, насколько я понял, со слов Ивана. То есть ему предоставили там бумагу, карандаш, он сидит и пишет стихи. Ближайшие концерты, к сожалению, придется отменить.
Александр Бергер добавил, что коллеги Noise MC уже сочиняют песни в его поддержку.
Я бы не хотел ни в коем случае пытаться как-то раздувать эту историю. Совершенно не входит в наши планы делать из звания Алексеева нового академика Сахарова. Ситуация очень неприятная, но, к счастью, не трагедийная. Я уже там слышал в интернете какие-то песни, записанные коллегами-рэперами, где там в такой трагической форме описывается, как его там бьют табуретками в милиции, ничего такого не было. Не так все ужасно, ребята. Справедливость в любом случае восторжествует, и все будет хорошо.
29 июля у Ивана Алексеева родился сын. Музыкант увидит его лишь после 10 августа, когда его освободят. Деятели культуры адресовали открытое письмо Министерству внутренних дел России с требованием немедленно освободить Ивана Алексеева из-под стражи. Также авторы письма требуют провести служебное расследование действий милиционеров, которые решили рэпера задержать, и впредь запретить милиционерам, цитирую, «вмешиваться в содержание культурно-массовых мероприятий, проводимых на территории России». Среди подписантов – музыкальный критик Артемий Троицкий, музыкант Олег Гаркуш из группы «Аукцион», заслуженный артист России Алексей Девотченко. Сбор подписей по требованиям к МВД продолжается. Напомним, в марте Иван Алексеев посвятил песню «Мерседес С-666» аварии с участием вице-президента компании «Лукойл» Анатолия Баркова, в которой погибли две женщины. Елена Власенко, Радио «Свобода», Москва.
Далее в программе «Время свободы» продолжение разговора со слушателями. Как вы относитесь к молодым людям, которые уклоняются от службы в армии? В Министерстве обороны готовят реформу системы призыва, и речь идет о планах ужесточения борьбы с так называемыми уклонистами. А после выпуска новостей – социальная обстановка в Нижегородской области, одной из самых пострадавших от лесных пожаров. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
За защитницей Химкинского леса пришли с ОМОНом.
Комментарии экспертов.
Востоковед Елена Островская о религиозных учителях буддистов.
В блогах «Свободы».
Игорь Померанцев, памяти английской словистки.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».